Может быть, пользуясь этим моментом, я вам немножечко поговорю о теософии. Да, поскольку я понимаю, что теософия куда более интересна, чем, например, вопросы духовной жизни, православия. До того уж всем надоело это. Каждый ли о теософии, тут есть экзотика некая, изюминка. Так, вот что это такое теософия? О, тео, да еще София. Божественная мудрость. Так что немало звучит, скрывается за этим словом. Ну, давайте немножко о теософии уж поговорим. Основательницей этого религиозно-философско-мистического учения является Елена Блаватская. Именно она основала в 1875 году теософское общество. Основала в Нью-Йорке. Затем, через 3 года, центр этого общества был перенесен из Нью-Йорка в Индию. И что оно из себя представляет? На этот вопрос отвечает сама Елена Блаватская. Вот что написала в октябре 1975 года деятелю, спиритическому деятелю, некоему Аксакову. Никакого отношения к Аксакову мы этим не имеющим. Олькот – это ее муж, американец, вместе с которым она основала общество. Олькот устраивает теперь теософское общество в Нью-Йорке, которое будет составлено из ученых – оккультистов, каббалистов, ерметистов XIX века. И вообще страстных антиквариев и египтологов. Мы хотим делать сравнительные опыты между спиритуализмом и магией древних, буквально по инструкциям старых каббал, и жидовских, и египетских. Не подумайте, что когда он пишет здесь «и жидовских», это слово не имело такого вот, ну, ругательного какого-то смысла. Это было обыкновенным, так сказать, достаточно обыкновенным словом. Итак, видите, на чем, на каком идейном фундаменте основывается это новое общество. Я бы вам сейчас попытался указать то главное, что присутствует в учении этого движения. Уже сам девиз говорит об очень многом. Девиз теософии таков: нет религии выше истины. Основные положения теософского учения можно выразить в 4 следующих идеях. Первое. Единство человека со всей Вселенной, с Божеством. Эта идея по существу представляет собой один из вариантов пантеистического мировоззрения. Теософия говорит, что человек и Вселенная едины по своей материи и по своему духу. Причем этот дух, если хотите, тоже сам по существу материален. Ибо из материи составлено все. И человек своим телом, и душа человеческая, и дух, и чистейший дух, то есть само божество. Как видите, очень такое серьезное утверждение. Различие между духовной и материальной субстанциями чисто количественное, а не качественное. Просто в духе чистейшем или в божестве большее количество вибраций астральных атомов, нежели в материи. А материал один и тот же. Физический мир – это астрал в своем сгущенном, охлажденном состоянии. Дух как раз в горячем. Чистый дух – это тот же самый астрал, но только в утонченном, разряженном состоянии. Вот таково первое утверждение теософии. В «Голосе безмолвия», так называется одна из работ Блаватской, она утверждает: когда вся личность твоя побеждена и повергнута к ногам учителя, тогда ученик сливается с единым, отождествляется с единым. Слышите? Сливается, отождествляется с единым и пребывает в нем. То есть в теософии божество понимается как вот то единое бытие, бытие как таковое, абсолютное бытие, частями или проявлениями которого является все существующее в нем, как материальное, так и духовное. Блаватская писала: «Мы в личного Бога, то есть в Моисеевскую и Иегову, не верим, то есть не поклоняемся Ему». Личный Бог есть нечто иное, как безмерная тень, наброшенная на пустоту пространства воображением неведущих людей. Кто для них является, кем является Иисус Христос? Не Богом. Он не Бог. Он просто, если хотите, один из тех озаренных, которых в истории мы находим не так мало. Отрицается теософией учение о падении прародителей, естественно, воплощение Сына Божия, о воскресении Его и вознесении. Отрицается всеобщее воскресение. В общем, все фундаментальные истины христианства, даже, как видите, Ветхого Завета, не принимаются теософией. Легче всего, цитирую я, можем мы достигнуть созерцание нашей божественной сути, дающего нам совершенство и мир, преклоняясь со всем горячим благоговением, на которое мы только способны, перед Отцом всех миров и перед божественным человеком, которого мы почитаем нашим учителем. На этом божественном человеке, как бы мы его ни называли, Шри, Кришна, Будда, Христос или Учитель, покоится наше упование, как на поддержку и друга всех тех, кто стремится ввысь. Итак, как видите, Христос для них является просто одним из этих высших посвященных. И не менее интересные вещи при этом предлагает теософия. Оказывается, предвозвестником Христа уже был Дионис, который жил за 800 лет по их подсчету до появления христианства и стал одним из богов. Они прямо пишут, теософы, его миссия Христа возвещается у древних греков посредством игр Диониса, где и религиозный культ впервые вносится в вино. Религиозный культ вносится в вино. Дионис – предвозвестник Христа. Этот факт был понят Иоанном, в смысле апостолом, который больше всех апостолов знал оккультный смысл христианства. И он указывает в Евангелии на этот факт, повествуя в самом начале о чуде в Кане Галилейской, претворение воды в вино. Изумительная логика, не правда ли? По мнению сменившей Блаватскую на посту президента Анны Безант, христианство является только одной из школ, но которая далека от совершенного учения и имеет целую кучу недостатков. Поэтому христианство может являться этапом в развитии человечества, но приходящим этапом. Теософия прибегает к христианству только за тем, чтобы показать, ну, некую видимость уважение к христианству и признание как такового. Вот вам краткая цитата. Вы спрашивали, верим ли мы теософы во Христа? Во Христа безличного – да. Кришна, Шри, Будда – тот же Христос. Но не в Иисуса Назарецкого. Последний был Христос, как десятки других сынов Божиих. Поэтому Евангелие ставится у них в один ряд с Бхагавад-гитой, голосом безмолвия, о подражании к Христу, кстати, Фомы Кемпийского. Довольно любопытно. Все это книги одного и того же ряда. Теософия, кстати, не против сказать о Святой Троице. Тоже учит о ней. Чуть-чуть, только не так. Просто в Боге теософия различает три логоса. Первый – корень бытия, так сказать, абстрактный, божественный центр самосознания. Второй логос исходит из первого, он раскрывает духовную и материальную стороны бытия. В нем раскрывается. То есть, если хотите, первая материя является проявлением логоса. А третий логос – это вселенский разум, в котором существует все бытие. Этот вселенский разум и является идеальным прототипом, основой и идеей всего существующего. Это вот то, что можно сказать по первому пункту, по первому утверждению о единстве человека со Вселенной, с Божеством. Второе, что обращает на себя внимание в теософии, это утверждение об универсальном братстве всех народов. Звучит очень современно, да? Теософия провозглашает это братство и принципиально настаивает на нем. Но что при этом понимает под ним? Братство всех людей заключается в единстве их природы. Но не только их природы, то есть людей. Но, как мы уже выяснили, это единство природы у человека и со всем существующим в этом мире. Поэтому братство существует точно такое же, не только с людьми, но и с животными, с птицами, с рыбами, камнями, с чем угодно, с планетами и так далее. Все братья во Вселенной. То есть в данном случае речь идет просто о самом элементарном слиянии всего в одно. Вот третий пункт, серьезный. Теософия утверждает идею перевоплощений. Этот тезис является, если хотите, одним из главных догматов теософии. Заимствовали эту идею из индуизма. А вот для чего оно нужно, есть некие соображения. Оказывается, перевоплощение совершенно необходимо, хотя бы по той простой причине, что человек в течение одной жизни никогда не сможет достаточно очиститься от грехов. Поэтому требуется новое воплощение. Человек живет, грешит, умирает. Но душа его мучается сознаниями грехов. И вот для очищения она опять посылается в новое воплощение. Опять грешит, и опять повторяется этот процесс. Вот этот круговорот перевоплощений по теософскому учению будет продолжаться до тех пор, пока душа не освободится от какой-либо хотя бы малейшей привязанности к материи. Пока она не превратится в чистый дух. Число воплощений по теософскому учению не ограничено. Цитирую. Перевоплощение есть несомненный факт природы. Оно необходимо для того, чтобы осуществилось то огромное развитие, какое предлежит душе.
Нельзя просто жизнь продлить, вот, чтобы хватило ее усовершенствовать.
Нельзя, потому что факт таков, что люди не могут долго жить. Они живут небольшое количество времени. Они же исходят из реального факта. Попробуйте доказать, что не перевоплощается кто-то. Еще один пункт, который для теософ является также столь же важным положением. Речь идет о карме. Карма, да. Ведь чем обусловлено это перевоплощение? Существованием закона кармы. Это закон, если хотите, причины следствия. Закон долга. Человек постоянно бывает должником кого-то и чего-то. Но основное, что он бывает должником добру и злу. Так вот, по закону кармы, зло требует оплаты. Если хотите, возьмем католический термин удовлетворения. Но так как человек во время одной жизни не способен полностью оплатить все, то требуется все новые перевоплощения, чтобы каждый раз очищать все больше и больше. Возможно, что человек может воплощаться даже, душа человека, и в тела животных. Иногда может потребоваться и это. При этом мы узнаем некоторые довольно любопытные вещи в теософии. Так мы узнаем, что Кришнамурти живет на земле 31 раз. И задолго до своего последнего воплощения был предтечью Христа, был связан тесными узами с Безант, вот с этой дамой, которая была председателем теософского общества после Блаватской. Но знаете, каким образом были они связаны тесными узами? Когда они все трое были обезьянами. Видите, как далеко они восходят? Какие идеи? Кришнамурти? Это вот тот мальчик, которого объявила она, собственно, мессией, если хотите, из-за которого произошел раскол в теософском обществе. Это мальчик, по-моему, лет 13, что ли, было. И она увидела, что он и есть, да, тот, кого они ждут. Вот по уверению теософов, закон перевоплощения и закон кармы имеют очень положительное значение для жизни человека. Вот в частности их высказывания. Они вызывают, эти два закона, в людях спокойное отношение к неизбежным тяготам жизни. Человек, удрученный всевозможными несчастьями, не станет роптать на Бога и своих ближних, ибо он увидит в своих затруднениях результаты своих прошлых ошибок и грехов. Потому-то и нужно перевоплощение. Душа развивается постепенно, и она постепенно очищается, а не сразу, как говорят некоторые. Может быть, наиболее интересным для нас пунктом является утверждение теософии о равенстве всех религий. Этот тезис, сами понимаете, какое имеет значение. Мы только что вот с вами на прошлом уроке говорили о том, что происходит с сознанием человека и его психологии, даже когда он привыкает к употреблению термина «мистик» и «мистицизм» безотносительно к его духовному содержанию. Так вот и здесь проблема равенства всех религий является в высшей степени серьезным вопросом для нашего времени. Утверждается, что просто все религии являются разными путями к единой цели. Какова эта цель? Об этом, как правило, говорится в самых общих выражениях, ничего не значащих. Это цель совершенства, это цель божественность, это цель мудрость и так далее. И вот таким образом за подобного рода идеалами скрывается на самом деле глубоко порочное утверждение, глубоко ошибочное. Ибо в разных религиях мы же встречаемся с утверждениями взаимоисключающими. Бог личный или не личный? Сразу вопрос. Бог единый или триипостасный? Бог может воплощаться или не может? Спасение возможно так, как говорит христианство, Христом или нет? Христос уникальный и единственный в истории? Или множество точно таких же, как Он? То есть есть целый ряд таких принципиальных утверждений, которые показывают, что говорить о единстве всех религий по существу единстве, как равных путей к единой цели, по меньшей мере, трудно.
Они говорят, что это безразлично, что это все как матика, все человек, так или так, и все равно
будет. А дело в том, что если даже оттолкнуться от такой мысли, что догматические различия не имеют никакого серьезного значения, то надо посмотреть на другое, на духовную сторону этих вещей. Я вам только что зачитывал целый ряд мыслей из Елены Рерих о колеснице, которой давит червей, о необходимости казнить ханжество, лицемерие и так далее. Мы видим, оказывается, что в самой даже нравственной сфере существуют серьезнейшие разногласия. Не говоря уже о духовной. Вот мысль, которая только что была прочитана, вот перед переменой, Блаватской, это утверждение сатаны Богом, причем настоящим Богом, Богом добра, который только и может быть целью человеческих исканий. Интересно, какое может быть согласие в таком случае между христианством и теософией? Главное, что теософия не отрицает же Бога, а говорит о сатане как истинном Боге. Мне кажется, что этого примера одного даже достаточно, чтобы понять, что идея равенства всех религий, тождественности их и по существу однозначности совершенно не выдерживает никакой критики. Апостол Павел очень хорошо по этому поводу сказал: «Какое общение света со тьмой, Христа с Велиаром?» Христианство решительно отметает это. Это вот некоторые вещи, которые связаны с пониманием так называемого приобретенного мистицизма. Но если коснуться более тонких вещей, то есть того, к чему влечет оккультизм человека, на что нацелено, то это, по-видимому, даст еще более яркий материал и покажет яркий контраст между христианством и оккультизмом. Повторяю еще раз, оккультный мистицизм связан с сознательным стремлением человека проникнуть в тот неподвластный науке, если хотите, мир. Мир скрытый, таинственный. Мир, который находится вне человека, в природе, в самом человеке. Если христианство решительно запрещает общение с миром духов, более того, апостол Павел пишет: «Не есть наша брань к плоти и крови, но к началам и ко властям, и к миродержителям тьмы века сего, к духовому злобы поднебесной», то здесь прямо противоположная установка. Именно стремление познать этих духов, использовать их силу, использовать даже, если хотите, их самих, стать подобным им –